Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня, а вернее в духе займемся восхождением на горы. Поэтому назовем нашу сегодняшнюю тему просто «Восхождение». Чтобы эту тему рассмотреть, возьмем за наш главный текст соответствующее место Писания из Евангелия от Матфея, где читаем в главе 17 стихи с 1 по 8. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними». И просияло лица его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Сегодня мы вместе сделаем восхождение на гору, особое восхождение. Но прежде позвольте вас спросить: любите ли вы или хотя бы кто-нибудь из вас совершать восхождение на гору? Поскольку вы не можете ответить на мой вопрос, то скажу вам, что я не любитель совершать такие восхождения. Но в данном случае я имею в виду восхождение на высокие горы, до нескольких тысяч метров над уровнем моря. Именно такие восхождения, при которых погибает много людей, я не люблю, я не одобряю. Ниже мы вернемся к таким восхождениям, что является именно нашей темой. Однажды мне пришлось участвовать в восхождениях, но на невысокие горы. Когда я был моложе, то ездил с одной супружеской парой в Румынию с целью евангелизации. Мы посещали такие места, где крестьяне живут по 2-3 семьи на одной горе, а иногда даже одна семья на одной горе. У нашей супружеской пары есть в Румынии отличный помощник, который заблаговременно устанавливает с людьми связь, заводит знакомство с людьми, которых при очередной поездке мои знакомые немцы посещают. И вот я однажды решил вместе с ними поехать в Румынию. Большую часть наших посещений мы посвятили таким горным жителям. При подъеме на горы мы все, без исключения, пользовались лыжными палками с пиками на конце. Без этих палок мы не могли бы подняться на эти горы. Пришлось бы ползти на четвереньках. Об этих восхождениях я мог бы вам рассказать очень много интересных событий и деталей, но хочу подчеркнуть лишь самое главное. Я изъявил готовность принять участие в таком приятном приключении лишь ради Господа Иисуса, ради этих погибших людей, которых мы привели к Иисусу. В течение 2 недель нашего пребывания в Румынии покаялось 44 человека. Это было очень романтично — с одной горы перебираться с помощью лыжных палок на другую гору. При этом необходимо проявлять большую осторожность как при подъеме, так и при спуске. По пути мы встречали пастухов овец, из которых тоже многие совершали покаяние. Затем останавливались в доме какого-нибудь знакомого брата, который уже раньше покаялся, и кушали вместе с ними мамалыгу. За эту поездку я заранее много молился и просил Господа Иисуса, чтобы Он прославился и дал нам много духовного плода. И Он дал 44 души, что означает гармония. Я должен вам сказать, что все дело Иисуса является гармоничным, если мы его совершаем от всего сердца и во славу нашего Спасителя Иисуса Христа. Никогда не забуду эту плодотворную поездку. Сердце до сих пор ликует в Господе Иисусе. А моя знакомая супружеская пара из Германии и до сих пор ежегодно по 2-3 раза совершает эти двухнедельные поездки в Румынию с целью евангелизации. Уже в течение 20 лет они посвящают все свое свободное время служению Господа Иисуса именно таким образом. И постоянно каются много людей, взрослые и дети. Я об этом знаю, потому что мы с женой за это молимся, и после каждой поездки они присылают нам сообщения с подробными объяснениями о покаяниях. Уже много сотен людей покаялись через восхождение на горы этой супружеской пары. Когда я вспоминаю об этой поездке, а думаю об этом часто, то на ум всегда приходит сообщение Святого Духа из пророка Исаии 52, стих 7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, «Воцарился Бог твой». Рассматриваемое нами в Матфея 17 восхождение является особым восхождением. При всех восхождениях на высокие горы мы должны различать отдельные этапы. Эти этапы очень важны. Первым этапом является приготовление. Если нам придется идти по ледяным участкам, то следует одевать соответствующую обувь, иначе дальше не пойдет. При восхождении следует придерживаться определенному пути, поэтому следует обращать свой взор на необходимые вещи. Нельзя постоянно озираться по сторонам, ибо если будем недостаточно внимательны, будем смотреть не на главное, то имеется большая вероятность поскользнуться и упасть. И не просто упасть, а получить солидное увечье. Затем мы приходим к главному пункту. Почему именно совершаются восхождения на горы? Один миссионер из Бразилии рассказал мне взгляды бразильцев по отношению к восхождению на горы. Он говорит: если они, то есть бразильцы, слышат, что люди восходят на горы до 4000 метров, то они пальцем показывают себе на высок и говорят: «Это же ненормальные люди! Они же рискуют жизнью лишь для того, чтобы подняться на эти горы! Потеют, чтобы только подышать там свежим воздухом! Зачем рисковать жизнью?» Я вполне согласен с бразильцами, потому что они правы. Однако в этом вопросе есть одно «но». Если спросим альпиниста, человека, который часто совершает восхождение на различные высокие горы, «Для чего ты это делаешь? Не рискуешь ли ты своей жизнью?» Он вам ответит: «Конечно, рискую». Но затем начинают светиться его глаза, и он вам скажет: Видел ли ты уже этот открывающийся перед тобой чарующий вид с высокой горы? Это неповторимо. Это стоит всех этих хлопот. Ты должен сам туда подняться. Только там, вверху, ты будешь иметь этот чарующий вид. Именно это является главным пунктом в горной экскурсии Господа Иисуса. Как вы думаете, дорогие слушатели и читатели, мог ли Господь Иисус устроить вместе с учениками такую встречу с Моисеем, Илией и с Небесным Отцом не на горе, а где-нибудь на ровном месте? Мог, конечно, но гора имеет в Библии и в жизни Иисуса в плоти очень важное духовное значение. Если мы сравним начало этого события, восхождение Иисуса с учениками на гору, с параллельным местом в Евангелии от Луки, то мы приблизимся к разгадке этого вопроса. В Луке 9, стихи 28 и 29 читаем. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею». В этом сообщении совершенно ясно видно, что Иисус взял с собой Петра, Иоанна и Иакова на гору, чтобы там помолиться. Иисусу нужно было помолиться перед встречей с Моисеем и Илией. Нужно было помолиться о главном деле, которое предстояло совершить Иисусу в ближайшее время в Иерусалиме, как читаем в стихе 31. Говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Все ответственные шаги, которые Господь Иисус совершал за время своего служения в плоти на земле, Он согласовывал с Небесным Отцом через молитву. При этом Он удалялся на гору и в молитве решал эти вопросы с Отцом. Пример этого мы видим в Матфея 14:23. «И отпустив народ, то есть после насыщения 5000, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Горы символизируют в Библии силу и власть Бога, через которые Иисус осуществлял свою деятельность на земле в плоти. А теперь продолжаем рассмотрение нашей темы «Восхождение». Повторяю, что главным пунктом данной экскурсии Господа Иисуса на гору является этот главный вид, который Он желает нам подарить. В этом заключается его цель, из-за которой стоит подняться туда, на вершину горы. Но восхождение на гору — это еще не все. После восхождения следует и спуск с горы. А спуск является очень опасным, поэтому большинство несчастных случаев случаются при спуске с горы, а не при подъеме. Это основные пункты восхождения на горы, о которых мы читаем в Матфея 17. И здесь мы прежде всего обратим внимание на подготовку. В стихе 1 мы читаем: «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его». Это значит, что Господь Иисус дает для подготовки определенного мероприятия время. Дорогие слушатели, как мое, так и ваше время лежит в Божьих руках. Об этом мы читаем в Псалме 30, стих 16. «В твоей руке дни мои». Число 6 символизирует природного человека. Это значит, что Господь Иисус дает каждому природному человеку время для осмысливания своей жизни, для того, чтобы он мог принять решение в отношении вечности. Желает ли он в вечности пребывать в небесной славе или в огненном озере? Для принятия этого решения Господь Иисус дает каждому погибшему грешнику достаточно времени и повода. Вот и сейчас каждый читатель и слушатель имеет возможность на основании данной проповеди принять разумное решение в отношении вечности. Следовательно, существует время подготовки, в течение которого Божья рука не покоится, не отдыхает, но скрыто работает. Она работает с определенной целью или в направлении определенной цели. Библия говорит в Галатах 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Бог послал Своего Сына лишь тогда, когда для этого пришла полнота времени. А до этого момента Бог работал среди людей скрыто. Бог послал Своего Сына не в самом начале указанного времени, а послал Его в середине этого времени, когда Он устроил этот крест искупления, который можно достичь из всех времен. Да, Бог допустил страдания Своего народа Израиля в рабстве в течение многих лет. Бог до тех пор допустил эти страдания, пока, наконец, через Моисея раздался его призыв к своему народу, и Господь Иисус в точно определенное время вывел свой народ из египетского рабства на свободу. Поэтому возникает логичный вопрос: позволяем ли мы Господу Иисусу нас вести? Для сравнения привожу еще раз стих 28 из Луки 9, где мы имеем параллель рассматриваемого события восхождения. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору помолиться». Вместо 6 дней мы имеем здесь 8. По этому поводу либералист скажет: «Вот вам еще одно противоречие в Библии». Однако это не противоречие в Слове Божьем, как говорят либералисты, но Святой Дух дает нам дополнительную информацию. Все 4 Евангелия гармонично дополняют друг друга. Во-первых, время подготовки к определенному мероприятию у разных людей разное. А во-вторых, число 8 символизирует новое начало. Это говорит о том, что для многих людей такое восхождение на гору в духе может для них, для этих людей, быть новым началом и коренным поворотом в их жизни. Об этом повороте людей апостол Павел ясно сказал в Деяниях апостолов 26 стих 18: «Открыть глаза им», то есть язычникам, «чтобы они обратились от тьмы к свету», на 180 градусов повернуть, «и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Если мы обратим наш взор на Израиль, то должны помнить, что свой народ Господь Иисус введет в покой субботы в тысячелетнем царствии, 7000 от Адама. А если мы обратим наш взор на церковь Иисуса, то через воскресение Иисуса мы имеем особое отношение к новому началу, число 8. Но каждый из нас знает, когда Господь Иисус нас зовет. Господь Иисус зовет тебя сегодня. Иисус зовет тебя постоянно, потому что Он желает быть твоим Господом, чтобы определять твою жизнь. Он желает, чтобы мы отдали Ему наше сердце в полное распоряжение, как читаем в притчах 23:26. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. И если Господь Иисус тебя зовет, то Он зовет тебя для себя. Он желает отделить тебя от мира сего не для того, чтобы ты втайне грешил, но для того, чтобы ты Ему служил, как читаем в Псалме 4, стих 4. «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего». И если мы позволим Господу отделить нас от мира сего для того, чтобы мы Ему служили, то это очень хорошо. А в стихе 1 нашего главного текста Иисус берет Петра, Иакова и Иоанна с собой на гору. Он отделяет их от всего земного для себя. И всем вам Иисус сегодня говорит, а вернее зовет, как читаем в послании Евреям 3, стихи 7 и 8. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения пустыни?» В нашем тексте приглашение или зов Господа Иисуса обращен к трем ученикам. Но речь здесь идет не о том, чтобы мы постоянно наблюдали за тем, кто же пойдет с Иисусом. К сожалению, речь идет не об этом, ведь он мог и все 12 учеников позвать. Пусть нас этот вопрос не интересует, кого конкретно и сколько из своих искупленных он зовет. Важно то, что он, мой Господь, меня зовет, а двое или трое вполне достаточно. Но, между прочим, я должен в этом месте заметить, что тот факт, что Иисус позвал троих учеников, не случайен. Число 3 символизирует общение, а наш Господь Иисус желает нам в Своем действии показать, что Он зовет всех Своих искупленных в этом восхождении на гору в глубокое общение. А среди этих троих Иисус открывается и показывает им этот славный взвид с вершины горы. Мы можем годами жаловаться, о, сколько нужды, а она действительно имеет место в нашей жизни. Возникают даже ужасные споры и раздоры, но Господь Иисус не имеет в этих вопросах никаких проблем. С каждым из нас, а также со всем собранием, он продвинется, тем не менее, вперед. Но ты должен оставлять его своим Господом. Тогда он подарит тебе и всем, кто вместе с тобой позволит отделить себя для служения, свое общение. С ним было 3 ученика, что означает «общение». Теперь мы переходим к следующему пункту, к пути, который в нашем тексте не описан. Но тем не менее, эти 3 ученика прошли с Иисусом определенный путь. В Библии вообще Святой Дух постоянно описывает нам этот путь. Это не широкий путь, который ведет в погибель, но это узкий путь, хотя и узкий, но это славный путь, и каждый может идти по этому пути. Для тех, кто пойдет этим путем, не существует понятия «слишком глуп» или «слишком умен». О таких людях Слово Божие говорит в Исаии 35, стих 8. «И будет там дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему». Но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и наивные, не заблудятся. А теперь обратимся к притчам и прочитаем там в главе 4, стих 18, который описывает этот путь. Это очень интересно. Притчи 4, стих 18. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». В Слове Божьем это стезя праведника. Это удивительный путь, которым Господь Иисус ведет своих искупленных. Это может быть моей и твоей перспективой. Но является ли это в действительности твоей перспективой? Или ты смотришь на этом пути по сторонам, на другие вещи? Господь Иисус ведет нас постоянно вперед, вверх, к себе. А Давид называет этот путь путем жизни. Полнота радости и блаженства ожидает нас на этом пути. Знаете ли вы этот путь? Когда Иисус сказал: «Вы знаете этот путь», то один из учеников спросил: «Что это за путь?» Все говорят о пути на небо, о котором он не имел представления, но хотел его знать. «Что это за путь? Я должен его знать». Ответ Иисуса, о котором мы читаем в Иоанна 14, стих 6, был очень прост и ясен. И все мы с вами знаем этот путь, не так ли? Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос является этим путем. Иди со Христом, Он поведет тебя стези праведных, и солнце зайдет для тебя. В общении с Ним это солнце станет для тебя постоянно светлей. Это является нашей перспективой в мире, который давно потерял всякую перспективу, в котором действительно постоянно становится темнее и темнее. Но ничто не должно нас сбивать с толку и отвлекать от нашей цели, ибо Господь Иисус ведет нас все дальше в свой свет. Гора, на которую Иисус совершал восхождение с учениками, называется Фавором. Но для нас, большинство из которых удалены от этой горы на несколько тысяч километров, существует другая гора. Об этой горе мы читаем в послании евреям 12, стихи 18 из 22 по 24. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.